Глава восьмая. Замок теней. До музея Князева добрались через 2 часа. Сначала ехали на рейсовом автобусе, затем купили билеты на паром через реку. Ребята сразу поднялись на верхнюю палубу, а всю нижнюю площадку парома заняли легковые машины с водителями, которым тоже нужно было на другой берег. Опершись на перила, Максим с интересом разглядывал автомобили. Вдруг он громко ойкнул. «В чем дело?» — тут же спросил Игорь.
«Вы только взгляните!»
— Макс показал на крайнюю в первом ряду машину. На водительском месте сидел Клетчатый. Он старательно делал вид, что вообще даже не смотрит на Князевых. Игорь негромко присвистнул.
«Я так и знал, что это он!» — выдохнул Максим. «Опять шпионит. Контролирует, как исполняется его задание», — прищурилась Кира. «А может, подойдем к нему и поговорим?»
«Не стоит», — спокойно ответил Игорь. «Пусть думает, что мы его не заметили. Позже попробуем вывести его на чистую воду». Через 15 минут Князевы сошли с парома и пересели на другой автобус, который довез их до замка Кунгуты. Рабочий день музея уже подходил к концу. Солнце медленно клонилось к закату. В кассе посетителей сразу предупредили, что до закрытия осталось всего 1,5 часа. Но они все же купили билеты и вошли в старинный замок. Он оказался не очень большим. В 3 этажа с высокими витражными окнами, изящными башнями и черепичной крышей. В залах висели старинные картины и гобелены. Повсюду стояли статуи из белого мрамора. Одна из комнат была закрыта для посещения, проход в нее перегораживали сигнальные ленты. В зале шли ремонтные работы. Стены покрывала прозрачная пленка. А в углах стояли бочки с краской и громоздились мешки с гипсом. «За 1,5 часа мы тут точно не управимся», — огорченно сказал Игорь, разглядывая богатое убранство одного из многочисленных залов. «Найти тайник не так просто. Нужно осмотреть все самым тщательным образом».
«Времени у нас и правда в обрез», — согласился Максим. «А давайте останемся здесь на ночь», — предложила вдруг Кира. «Иначе не справимся».
«И как ты себе это представляешь?» — вздернул бровь Игорь.
«Спрячемся и дождемся, когда все уйдут». «А что это мысль?» — Максим осмотрелся. «Камер слежения в залах нет».
«Как такое возможно? Сейчас во всех музеях камеры стоят».
«Но этот совсем маленький. Чего им следить за посетителями?»
«А может, они просто хорошо спрятаны?» — иронично предположил Игорь.
«Нет», — с уверенностью заявила Кира. «Камеры всегда вешают на самом виду, чтобы злоумышленники их заметили и передумали творить свои пакости. Видимо, камер тут и правда нет».
«Логично», — согласился Игорь. «Но это может быть опасно. Что, если нас вдруг поймают?»
«Ради Беаты я на все готов», — важно заявил Максим.
Народу в залах старинного замка становилось все меньше. Уже смотрители начали прохаживаться по этажам, всем своим видом намекая посетителям, что до закрытия остались считанные минуты. Публика постепенно покидала музей.
«Здесь даже спрятаться негде. Скоро нас вытурят», — сказал Максим. «Есть одна идея», — протянула Кира. «Предлагай».
Улучив момент, когда смотрителей поблизости не оказалось, девочка затащила братьев в комнату, где шел ремонт, затем схватила самый маленький мешок с гипсом и осыпала себя с головы до ног. Потом, отскочив к окну, она застыла в изящной позе, ну, вылитая гипсовая статуя. Максим и Игорь громко расхохотались. «А ведь похоже», — сказал старший брат. «Ну, раз других вариантов не предвидится...» Игорь и Максим тоже взяли по небольшому мешочку гипса и высыпали его на себя, а затем еще покатались по полу, как следует обваливаясь в белом порошке. После этого они отошли к стене, где стояли другие статуи, и замерли. Пару минут спустя в зал заглянул один из смотрителей. Покосившись на белых князевых, он молча прошел мимо, не заметив подвоха. Максим с облегчением выдохнул белое гипсовое облачко.